Откройте, пожалуйста, книгу Захарии, пророка Захарии. Мы продолжим с вами из нее читать. 11 глава. Подумайте, прежде вот в начале нашей проповеди, я хотел бы задать вам следующий вопрос. Что происходит с вами тогда, когда у вас на работе премию выписывают тому, кто ее не заслужил? А тот, кто пахал много и сделал много для успеха, может быть, предприятия, бизнеса, еще этот дают какое-нибудь наказание там, какой-нибудь выговор. Подумайте, насколько вот эта несправедливость за сделанный труд, оно, ну, на самом деле будоражит нас. Особенно если это не просто к кому-то относилось, а если это, а вы из всех сил трудились, старались, там, в неурочное время выходили, сказали, да, ничего не стоит твой труд. Премию выпишем другому человеку или похвалим, может быть, другого человека. Результатом того, что так происходит иногда на работе, когда хороших работников недооценивают, и даже смотрят, кто-то даже улыбается, видать, точно случается такая беда в жизни. Когда людей недооценивают, люди начинают уходить. И в конечном итоге, если это, конечно, не государственное предприятие, там, где как бы вот что-то да как-то да вырулят, может быть, и не сильно переживают за качество, но когда люди из бизнеса начинают уходить, когда работники, которые на самом деле много вкладывают, много знают, падает качество, падает доход, и бизнес потом как бы разваливается. По крайней мере, это одна из причин этого. Наоборот, наверное, там, где ценят работников, там, где их хвалят, там, где их ободряют, возможно, там на Рождество или на Новый год там премии выписывают, происходит, возможно, я надеюсь, что происходит наоборот. По крайней мере, это, как бы, это естественно. Люди стараются держаться за свою работу, люди хотят работать, когда знают, что их ценят. Кстати, то же самое у нас это в семьях, правда, происходит? Если жена целый день дома ничего не делала, так что три пота с нее сошло, и ты потом приходишь с работы и говоришь ей, что она тут ничего не делала, а ты устал, как бы, вот у вас в семье там уже конфликт будет. Преуменьшение значения чьего-либо труда или чьей-либо заботы разрушает на самом деле отношения. На протяжении всей истории существования израильского народа Бог по-особенному заботился о нем. Даже давайте шире возьмем. На протяжении всего существования человечества Бог по-особенному заботился о людях. Но солнце каждый день встает и не задерживается. Я не знаю, сколько раз вы опоздали на работу за свои там 30, 20, 10 лет работы. Но солнце не опаздывает. Оно всегда приходит, с утра приходит вовремя. И можно посчитать, когда будет восход в какой-либо местности, даже через 100, 200, 300 лет. Бог посылает дождь, посылает ветер, чтобы загазованные города, они как там воздух смешивался с чистым воздухом. Вернее, загрязненный воздух смешивался с чистым воздухом. Бог заботится о нас. Он дает нам из почвы, чтобы там росли не только колючки, но и пшеница, хлеб. Коричневые коровы едят зеленую траву и дают нам белое молоко. Это его забота. Это его забота о нас. Когда мы смотрим еще больше на израильский народ, вот на его историю в Ветхом Завете, мы видим, что на самом деле на протяжении всего существования, от самого его зарождения, от Авраама, Бог по-особенному проявлял к нему свою заботу. В двух текстах в книге Захарии Бог прямо говорит, что он ревнует по своему народу. Захария 1:14 мы можем прочитать: «И сказал мне ангел, говоривший со мною, провозгласи и скажи так, говорит Господь Саваоф, возревновал я о Иерусалиме и о Сионе ревностью великую». 8:2 так говорит Господь Саваоф, возревновал я о Сионе ревностью великую, «С великим гневом возревновал я о нем». Если вы помните, это был послепленный период. Еще даже не все вернулись. Это возвращение достаточно долгим было. И Бог говорит, я ревную о своем народе. Периодически он его наказывал за то, что они были непослушны. Но все это было для того, чтобы сохранить его. Для того, чтобы избавить его от идолопоклонства, в которое они впали в какой-то период времени. Он часто спасал их от врагов. Он давал им царей таких, например, Давида, где Израиль действительно, там во времена Давида и потом уже скорее больше во времена Соломона, это была практически империя. В книге Исход 4.22 Бог говорит к Моисею, обращаясь к нему, и говорит, пойди скажи фараону определенную, мои слова, так, следующие, скажи фараону, так говорит Господь, Израиль есть сын мой, первенец мой. Мы видим особое отношение Бога к израильскому народу. На протяжении всей истории его существования Бог по-особенному их опекал. Вспомните книгу Судей. Вспомните их исход, эти 10 казней. Многие-многие истории. Вспомните, как пал Иерихон. Кто может еще похвастаться такими историями в этом мире? Какой народ? Я хочу прочитать вам несколько текстов, которые как раз об этом говорят. Неемия 9.18. «И хотя они сделали себе литого тельца и сказали, вот Бог твой, который вывел тебя из Египта, и хотя делали великие оскорбления, но ты по великому милосердию твоему не оставлял их в пустыне, столб облачный не отходил от них днем, чтобы вести их по пути, и столб огненный ночью, чтобы светить им на пути, по которому идти. И ты дал им Духа Твоего Благого, чтобы наставлять их, и ману Твою не отнимал от уст их, и воду давал им для утоления жажды их. 40 лет Ты питал их в пустыне, они ни в чем не терпели недостатка, одежды их не ветшали, и ноги их не пухли. И Ты дал им царство и народы, и разделил им, и они овладели землею Сигона и землею царя Есивонского, и землею Ога царя Васанского. И сыновей их ты размножил, как звезды небесные, и ввел их в землю, о которой ты говорил отцам их, что они придут владеть ею. И вошли сыновья их и овладели землею, и ты покорил им жителей земли, хананеев, и отдал их в руки их, и царей их, и народы земли, чтобы они поступали с ними по своей воле. И заняли они укрепленные города и тучную землю, и взяли во владение дома, наполненные всяким добром, водоемы, высеченные из камня, виноградные и масличные сады и множество дерев с плодами для пищи. Они ели, насыщались, тучнели и наслаждались по великой благости Твоей. Чем отплатил Израиль народу, израильский народ Богу? 26 стих этой же главы, 9. «И сделались упорны, и возмутились против тебя, и презрели закон твой, убивали пророков твоих, которые увещевали их, обратиться к тебе, и делали великие оскорбления». В истории Израиля это было постоянно. Когда Бог наказывал их за непослушание и отменял наказание, когда они раскаивались, но потом они опять отвергали Бога. И раз за разом, продолжаем читать эту же главу книги Неемии, 27 стих, 9 глава. «И ты отдал их в руки врагов их, которые теснили их, но когда в тесное для них время они взывали к тебе, ты выслушивал их с небес и по великому милосердию твоему давал им спасителей, и они спасали их от рук врагов их. Когда же успокаивались, то снова начинали делать зло пред лицом твоим, и ты отдавал их в руки неприятелей их, и они господствовали над ними. Но когда они опять взывали к тебе, ты выслушивал их с небес, и по великому милосердию твоему избавлял их многократно. Ты напоминал им обратиться к закону твоему, но они упорствовали и не слушали заповеди твоих, и отклонялись от уставов твоих, которыми жил бы человек, если бы исполнял их. И хребет свой сделали упорным, и шею свою держали упруго, и не слушали, ожидая их обращения. Ты медлил многие годы и напоминал им духом твоим через пророков твоих, но они не слушали. И ты предал их в руки иноземных народов, но по великому милосердию твоему ты не истребил их до конца и не оставлял их, потому что ты Бог благой и милостивый. Если взглянуть в книгу Судей, вот там в небольшой промежуток времени это было вообще постоянно, это было с достаточно большой частотой, с большой регулярностью. Проходит несколько там десятков лет, может быть, десяток лет, один судья умирает, и все по кругу. Судьи 2.18, мы читаем следующее. «Когда Господь воздвигал им судей, то сам Господь был судьею и спасал их от врагов их во все дни судьи, ибо жалел их Господь, слыша стон их от угнетавших и притеснявших их. Но как скоро умирал судья, они опять делали хуже отцов своих, уклонялись к другим богам, служа им и поклоняясь им. И отставали, извините, не отставали от дел своих и от строптивого пути своего». Друзья мои, посмотрите на историю Израиля. Раз за разом, во время Божьей заботы о них, они его отвергают, Бог предает их наказанию, они вопят, Он спасает их, а они сначала благодарны, потом опять на старый путь. Но в один момент истории вот эта недооценка Божьей заботы Бога и как следствие его отвержения Израилем приняло крайнюю форму. И это отвержение Христа. В принципе, когда мы читаем еще Евангелие, это еще как бы Ветхий Завет, да? Вот еще Новый Завет не наступил. Еще кровь Христа не пролилась, еще Бог не заключил Новый Завет. Он только обещает им, он еще только придет. Вот это концовка Ветхого Завета. Там, где они жили, действительно еще по закону Моисеева и должны были его исполнять. И Бог до сих пор был еще с ними в этом Моисеевом Завете. И если мы посмотрим, то отвержение Христа – это отвержение на самом деле Бога. И это не уникальное событие в истории Израиля в плане характера событий. Такие события, ну, повторялись регулярно, раз за разом. Они, вот мы читали с вами, отвергали Бога раз за разом. Но отвержение Христа – это уникальное событие в плане крайней его степени. Так они еще никогда его не отвергали. Настолько еще у них не было возможности. В Ветхом Завете мы можем читать, как отвержение Израилем Божьей заботы о них приводило к разрушению Израиля. И тот текст, который сейчас мы прочитаем с вами, он стал описанием в том числе и предательства Иуды, Искариота Иисуса Христа. Этот текст о том, как в Новом Завете уже народ израильский отверг своего Мессию. Но мы прочитаем это сначала в книге Захарии, потом вернемся в Новый Завет и потом сделаем небольшое применение для себя. Итак, Захария, 11 глава, с 12 стиха, 12, 13, 14 стихи. «И скажу им», это слова Бога, Захария 11, 12, «и скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте. И они отвесят в уплату мне 30 серебряников. И сказал мне Господь, брось их в церковное хранилище. Высокая цена, в какую они оценили меня. И взял я 30 серебряников и бросил их в дом Господень для горшечника. И переломил я другой жезл мой, узы, чтобы расторгнуть братство между Иудою и Израилем». Итак, тема моей сегодняшней проповеди – «Дайте достойную плату Господу». Или «Дайте Господу достойную плату». Нам необходимо понимать с вами вот что. Жизненный хаос в народе Божьем – это последствия низкой оценки его пасторской заботы о нас. Большая его забота, огромная его забота о нас с вами должна быть или должна иметь у нас соответствующую оценку, должно иметь соответствующий отклик. Чуть-чуть о книге Захарии. Буквально в прошлый раз мы говорили больше о контексте этой книги. Сегодня немножко поменьше, практически. Если кому-то нужно вспомнить, посмотрите предыдущую проповедь на прошлой неделе. Книга Захария напоминает Израилю о том, что Бог их не забыл. Слово «Захария» по-еврейски так и переводится. «Яхве вспомнил». Он не забыл, он продолжает о них заботиться. Подходит период, да, вот осталось лет 500 до Нового Завета. И Бог, проведя их уже больше тысячи лет в этой земле, они имели эту историю и заботу Его о них. Продолжает и продолжает заботиться о них, несмотря на то, что они регулярно отвергают Его. Несмотря на то, что они регулярно недооценивают Его заботу о них. В 11 главе, в первых 6 стихах, описывается разрушительный Божий суд над израильским народом. Бог обвиняет нынешних пастухов, религиозных лидеров, в том, что они оказались никчемными, в том, что они эксплуатируют свой народ. В 4 стихе, в 11 главе мы читаем, «Так говорит Господь Бог мой, паси овец, обреченных на заклание, которых купившие убивают незаконно, не наказанно, извините, а продавшие говорят, благословен Господь, я разбогател, и пастухи их не жалеют о них». Несмотря на их грубую небрежность в отношении стада, религиозных лидеров, они считают себя невиновными. Эти руководители продают стадо, а затем нагло славят Бога за нечестную прибыль. Джеймс Смит, это его комментарий. Вспомните историю о бедной вдове в Новом Завете. Луки, 21 глава. Луки, 21 глава, с 1 стиха мы можем прочитать следующее. «Взглянув же, он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу, увидев же также и бедную вдову, положившую туда две лепты, и сказал, истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела». Это не пример для подражания. Это не пример к тому, чтобы бедный человек принес все, что у него есть для пропитания в церковь. Но религиозная система строится таким образом, и в том числе современная. Она заставляет последние людей отдать. И когда ты слышишь, что человеку нужно похоронить кого-то, и он понимает, нужно сделать там отпевание, купить каких-то свечек или еще что-то, и он готов, а у человека нету финансов, он начинает занимать причину, как так? Моего родственника или он, его погребение случится без отпевания. Как будто этот пропуск у него на лбу что-то дает. Как будто это на самом деле пропуск в рай. Но религиозная система специально обманывает людей. Зачем? Чтобы люди приносили деньги туда. Посмотрите, она была бедная. Сколько она отдала? Сколько она отдала? Все. Все написано. Это значит, теперь какая она? Нищая. Бедный – это у которого очень мало в кармане, а нищий – это у которого ничего нет. Друзья мои, религиозная система часто используется для того, чтобы обирать простых людей, бедных людей, чтобы превращать их в нищих людей. И религиозная система свободна, это спокойно в этом участвует. Друзья мои, в Ветхом Завете в то время все то же самое было. Все то же, смотрите, это во времена Христа. Это во времена Христа. Тогда, когда это их религиозная система действовала во всей своей красе. И Бог говорит, паси овец. Он обращается к Захарии и говорит, паси овец, обреченных на заклание. Начинай, заботься о них, проявляй заботу о тех, кого просто используют, кого просто убивают. Прочитайте первые стихи в этой 11 главе, вы увидите, как религиозные лидеры радуются, как эту бедную овечку разодрали, копыта оторвали, насытились. С 7 стиха в этой главе мы видим описание доброго пастыря. Описание в 7 стихе, где он говорит, «И буду пасти овец, обреченных на заклание, овец поистине бедных, и возьму себе два жезла и назову один благоволением, другой узами, и ими буду пасти овец». Бог говорит о том, что «я буду пасти вас», или кого сначала? Бедных, тех, кого на самом деле религиозная система хочет просто перемолоть и выбросить, и у меня будет два жезла. Благоволение – это благость моя к ним. И узы – это не оковы, это не наручники. Почитайте внимательно узы. Мы потом увидим, что это узы будут, которые скрепляют народ. Узы, которые держат этот народ вместе. Бог говорит об Израиле, я буду сохранять его. Если не верите, можете прочитать как раз 14 стих. В этом контексте, это слово «узы», вот оно в этом контексте. Чтобы потом расторгнуть, он говорит, эти узы между Иудой и Израилем. То есть вот эти скрепляющие, взаимоскрепляющие связи. Но здесь добрый пастырь говорит о том, что вот как я буду заботиться. 8 стих, мы выведем описание отношения доброго пастыря к злым. «Истреблю 3 из пастырей в 1 месяц, и отвратится душа моя от них, как их душа отвращается от меня». Скорее всего, он говорит, 3 пастыря – это священники, старейшины, книжники. Это религиозные лидеры в Израиле. И он говорит, истреблю их. В 9-11 стихе мы видим описание того, как добрый пастырь свое благоволение сменяет на гнев. Смотрите, он говорит в 10 стихе, «Возьму жезл мой благоволение и преломлю его», то есть сломаю его, «чтобы уничтожить завет, который заключил я со всеми народами». У доброго пастыря есть Божий, есть его гнев. Друзья мои, мы должны себе задать сейчас, вот сейчас, приступая к нашему тексту, мы должны задать себе очень важный вопрос. Почему народ Божий должен верно, высоко оценивать дело Христа? Это для нас с вами. Почему народ Божий должен высоко ценить пастырскую заботу Божью? Я хочу вам дать 3 причины. 3 причины, почему мы должны высоко ценить Божью ревность о нас. Итак, первая причина, почему мы должны ценить Божью ревность о нас. Масштабная пастырская забота Бога требует достойной ее оценки. 12 стих. «И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте. И они отвесят в уплату мне 30 серебряников». Вот просьба, вот повеление Бога. «Дайте мне плату угодную за мою заботу». Я не буду сейчас перечислять все о том, о чем я говорил в начале собрания, о его заботе, о народе. И Бог говорит, дайте мне вот за все то, за все те благодеяния, за всю ту заботу, которую я уже больше 1000 лет давал вам. Дайте мне, воздайте мне. Дословный перевод, чуть-чуть у нас как бы по-русски он более со смыслом переведен, но дословно так. Если хорошо в твоем глазу, то дайте мне выплату мою. Если нет, то оставьте себе. И если хорошо в глазу твоем, то есть, если ты реально видишь, что Бог, что я о тебе забочусь, отплати мне, оцени мою заботу о тебе, Бог говорит. Знаете, иногда, когда кому-то делаешь добро и говоришь, ну, как бы, вот я тебе сделал, он спрашивает тебя, сколько? И ты говоришь, да вот, ну, сколько дашь, столько дашь. И человек оценивает, может быть, свой карман, может, понятно, что бывает, что это просто бедный человек, и он не может много дать. Но бывает и не бедный человек, и он дает, посмотрел, сколько стоит, и дает. И вот что-то подобное этого Бог говорит, дайте мне плату за мою заботу. Если вы считаете, что мой труд никчемный, если вы считаете, что вы потерпели от меня урон, оставьте себе эту плату. Но он призывает их к тому, чтобы они выразили Богу благодарность за его ревность, за его доброту, за его заботу о нем. И вот их цена. Это 30 серебряных монет. Фактически это цена убитого раба. В книге «Исход» в 21 главе, в 32 стихе мы можем читать. «Если вол забодает раба или рабу, то господину их заплатить 30 сиклей серебра, а вола побить камнями». Вот их ответ фактически. «Мы не желаем, чтобы ты был нашим Богом. Мы даем тебе сумму, как за убитого раба. Как бы мы понимаем, ты потерял урон, наверное, то, что мы не твои теперь будем. Но вот тебе 30 серебряников». Да, так же, как в Ветхом Завете. Забодал чей-то вол чужого раба, кто-то потерпел урон, ну, возместили ущерб за этого человека. И они говорят, Господи, ты нам не нужен. Мы оценили твою заботу, все, что ты сделал для нас. 30 серебряников тебе. Они красиво говорили, но отплатили 30 серебряниками. Возьми, они говорят, свою плату и отстань от нас. Итак, многовековые отношения Бога с Израилем, многовековая забота Божья была оценена в 30 серебряных монет. Как Бог воспринял их оценку? Чтобы понять ответ на этот вопрос, нужно посмотреть в 13 стих, где мы увидим как раз вторую причину, почему мы должны верно давать оценку пастырскому Божьему труду. Предвзято низкая оценка пастырского труда Бога оскорбляет его. Друзья мои, когда человек, когда народ Божий низко оценивает Божью заботу о себе, это оскорбляет его. 13 стих. «И сказал мне Господь, брось их в церковное хранилище, высокая цена, в какую они оценили меня. И взял я 30 серебряников и бросил их в дом Господень для горшечника». В этом стихе мы видим сарказм Бога. Он говорит, высокая цена, в какую они оценили меня. Они оценили меня, бесконечного Бога, который заботился о них. В 30 серебряников. Это сарказм. Это сарказм, чтобы показать, что на самом деле это никчемная плата, мизерная плата. И вот его реакция. Он отвергает эту плату. Он говорит, бросьте ее. В нашем синодальном переводе написано «церковное хранилище». Ну, как бы, я думаю, вы понимаете, что лет за 500 до церкви не было. То есть там не церковное хранилище. Там так же, как и в конце, что они бросили его для горшечника, там стоит слово «горшечнику бросьте». То есть бросьте служителю храма, который как раз отвечал за пожертвование драгоценных металлов. Не просто он деньги собирал, драгоценные металлы собирал, потом, видать, исследовал, как бы где что стоит, где золотая, где серебряная, где медная. Раскладывал, возможно, он из этого своего горшка там, или своего сосуда, для того, чтобы каждая монетка или каждый металл был положен туда, где должен лежать. То есть, чтобы правильно дать ему цену и правильно оценить то, что у него лежит. То есть, все золотишко потом отдельно, серебро отдельно, там, медь отдельно. И он говорит, бросьте ее туда. Бог отверг эту низкую плату, посчитав для себя это оскорбление. Вот цитата одного богослова. «Оскорбление, нанесенное доброму пастырю, Яхве принял близко к сердцу, потому Поэтому Господь с презрением отверг эту сумму. С язвительным сарказмом Он называет их плату «высокая цена, в какую они оценили меня». Обратите внимание вот на что. Насколько Бог мудр в своем подходе. Важно было эти 30 серебряников, это не такая маленькая цена на самом деле для нас даже с вами. То есть 30 серебряных монет, такая сумма как бы интересная. Можно было бы отдать ее нищим, сказать, отдай нищим, пусть как бы попользуются. Можно было бы вообще просто выбросить вон, закопать куда-то. Но Бог возвращает эти деньги. И Он не просто возвращает их, Он делает так, чтобы лицемерные религиозные руководители сами потом распорядились этими деньгами и таким образом непроизвольно сами дали бы оценку их ценности. Понимаете? То есть нужно было потом эти деньги взять, да, этот горшечник должен был их взять, оценить и сказать, потратим туда или сюда. Уже намеки вы понимаете, я думаю, на Новый Завет. Мы вернемся к этому. Подойдем точнее еще к этому. Но горшечник, этот служитель должен был взять эти деньги и оценить их ценность. Оценить, на что их можно было потратить, куда их можно было вложить. Конечно, если сейчас говорить о достойной плате, какая она? Иоанн Креститель говорил, Христос об этом говорил, покайтесь. Да, покайтесь, приблизилось Царство Божие. Царь приблизился, покайтесь. Вот достойная плата была. По-настоящему следуйте за мной. Вот она, достойная плата была. Но об этом попозже. Третья причина, почему мы должны верно давать оценку. Итак, первое, это Божье требование. Да, то есть, почему мы должны давать верно и высоко ценить пасторскую заботу. Это Божье требование. Бог сам призывает нас это сделать. Бог сам призывает народ Божий это сделать. Второе, мы видим, что это низкая оценка, это оскорбляет Бога. И третья причина, почему мы должны верно давать оценку Божьему пасторскому труду. Хаос, и я имею в виду как физический, так и духовный, в жизни, это результат низкой оценки пасторской заботы Бога. Друзья мои, хаос в жизни людей, хаос в жизни Божьего народа, это результат низкой оценки его труда, Божьего труда. Посмотрите на 14 стих. «И переломил я другой жезл мой, узы, чтобы расторгнуть братство между Иудою и Израилем». Как только Бог оставил свой народ, а это выразилось в том, что был сломлен этот жезл под названием узы, братские узы, единство народа, его наличие растворилось. Помните, как во времена Соломона произошла размолвка в израильском народе? И северное, получилось у нас два царства, северное царство, южное царство. 10 колен, 2 колена. Иуда, Вениамин, и там еще 10 колен. 10 колен вскоре перестали существовать. Просто их нет. Все. Вернулись уже из плена не 10, не 12 колен фактически, а вот эти два, которые были позже уведены из Южного Царства. Тот хаос, который пришел к ним тогда, во время или после Соломона, было последствием того, что они отвергали Бога. Если вы посмотрите дальше в 11 главу, вы увидите о том, что Бог обещает им ложного пастыря. 16 стих, я только прочитаю. «Ибо вот, я поставлю на этой земле пастуха, который о погибающих не позаботится, потерявшихся не будет искать и больных не будет лечить, здоровых не будет кормить, а мясо тучных будет есть и копыта их оторвет». Это Антихрист. Он обещает, я дам вам антихрист для израильского народа. Вы узнаете настоящего злого пастыря на своей шкуре. Вы почувствуете это. Низко оценив пастырскую заботу Бога, народ Израиля отверг его и, как следствие, остался без его заботы, без его защиты, без его попечения. Результат? Долгие столетия Израиля вообще не существовало на карте. Вообще не существовало. Они жили там и здесь. Часто могли враждовать друг с другом. Их религиозная жизнь пришла в упадок. Их враги принесли им беду. Фактически в их жизнь пришел хаос и разруха. Давайте теперь посмотрим на новозаветнее исполнение этого пророчества. Матфея, 26 глава. «Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим: вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие. Тогда собрались первосвященники и книжники, и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафа и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили: только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему, возлежащему, на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили: к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумев сие, сказал им: что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: что вы дадите мне, и я вам предам его. Они предложили ему 30 серебряников. И с того времени он искал удобного случая предать его. Мы видим в начале 26 главы Евангелия от Матфея, религиозные лидеры сговорились убить его. Они искали этого. Иуда Искариот, алавастровый сосуд мира драгоценного, посчитал слишком большой тратой на учителя и решил предать его. 27 глава Евангелия от Матфея, я продолжу читать с 1 стиха. «Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти, и, связав его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря: согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему: что нам до того? Смотри сам. И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв серебряники, сказали: непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови. Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля та землею крови до сего дня. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: и взяли 30 серебряников цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». Чтобы вы не переживали, Иеремия, он возглавлял список пророческих книг, поэтому иногда весь раздел называли Иеремией, хотя у нас в книге Захарии написано, то есть не пугайтесь. Смотрите, уже несколько лет Иисус проповедует, несколько лет учит в Израиле, много кормит их, исцеляет их, даже воскрешает их. И у народа уже было мнение, Евангелие от Иоанна 7:31, где они говорили, что когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколь сей сотворил? Они видели, что, скорее всего, это Мессия. И мы видим, что Иуда имел на самом деле, совершив это предательство, ложное раскаяние. Он не пошел ко Христу, сказав: «Прости меня». Нет, совесть его осуждала, но это не было спасительным раскаянием. Он возвращает деньги в храм, заканчивает жизнь самоубийством. Он бросает их там, туда, по пророчеству Божьему, чтобы теперь эти религиозные лидеры взяли эти деньги и дали им оценку. Сколько они стоят? Чего они стоят? Дали название этим деньгам. Как они назвали их? Как они к ним отнеслись? Мы видим, что в 27 главе, в 6 стихе, они сами себя осудили. Первосвященники, взяв серебряники, сказали, непозволительно положить их в сокровищницу, потому что это цена крови. Они знали, что убили невинного, а они знали, что это предательство. И шли на это. Но их религиозный мозг, их религиозные правила говорит им, в сокровищницу мы эти деньги бросить не можем. Они сами себя выдают. Они сами себя выдали. Их выдала циничная и скрупулезная религиозность. Невинного человека можно убить, а деньги за это нельзя поместить в священное место. Оказавшиеся эти деньги, эти 30 серебряников, которые оказались за предательство в храме, заставили их самим дать оценку тому, что они сделали. Они сами осудили себя этим поступком, когда купили поле горшечника. По всей видимости, это было небольшое поле недалеко от храма. Скорее всего, там до этого горшечники набирали глину. Глина кончилась, оно подешевело. Решили купить его для того, чтобы хоронить там или язычников, или каких-то, может быть, бедных, нищих людей. Смотрите, Иуда отплатил учителю предательством. Религиозные лидеры убили своего мессию, ложно обвинив его. На тебе, это вот плата их Господу за заботу. И здесь напрашивается, друзья мои, вопрос. А чем вы отплатили Господу? Чем вы отплатили Господу? Если посмотреть на дальнейший ход истории, Римлянам 11, там, 9, 10, 11 главы, если мы читаем, мы видим о том, что Павел там задает вопрос, Бог не отверг свой народ. Это народ отверг его, 11 глава, 1 стих. Можете все эти три главы прочитать, 9, 10, 11, вы увидите. Послание к Римлянам, Бог не отверг свой народ. Это народ отверг его. Но Бог продолжает с ним работать. И хаос, который пришел позже в жизнь Израиля, когда пришло время на разрушение храма, когда храм разрушили римляне, потом была иудейская война, потом римляне изгнали Израиль вообще из этой земли и под предлогом смертной казни запретили им туда возвращаться. И только в конце 19 века Израиль начал туда возвращаться, началась репатриация туда. И в 48 году появился это государство на карте. И это последствия их отвержения, тот хаос, который они пожали. Друзья мои, пасторскому труду Божьему о нас мы должны давать высокую оценку. Реально. Реально смотрите на свою жизнь, о Его заботе о вас. Во-первых, это требование Бога. Чтобы мы давали оценку. Дайте мне. Во-вторых, если вы низко оцениваете Бога, это оскорбляет Его. И третье. Если в вашей жизни хаос, и физический, и духовный, возможно, вы недооцениваете Божью благость к вам. Вы недооцениваете, возможно, Божью заботу о вас. Первая глава послания к римлянам очень много об этом говорит. Больше говорит о народе, о людях, о том, что они, оставив Бога, пожали на самом деле хаос. Как они с 21 стиха познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленно их сердце. Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога и заменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте. И вот этот ужас, который у них начался. Так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, какой бы религиозностью они ни жили, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Вот так выглядит жизнь тех, кто отвергает Бога. В общем смысле, вот так выглядит жизнь неверующих людей, которые отвергают Бога. Когда христиане начинают отодвигать Бога подальше в своей жизни и думают, что они умнее Его, и начинают делать то, как они хотят, у них тоже получается хаос потом в жизни. Разводы, распри, отлучение от церкви, какие-то болезни иногда постигают, то, что Павел пишет в Коринфскую церковь, что даже люди немало умирают из вас, говорит, помните, когда они причастие неправильно принимали. В 10 главе послания к евреям Павел пишет в 26 стихе: «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно», ну, как бы произвольно совсем не подходит это слово, «охотно, добровольно, сознательно, намеренно». Ибо если мы, получив познание истины, добровольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готова пожрать противников. Друзья мои, тот, кто отвергает Евангелие, тот, кто услышал Евангелие, возможно, ходил в церковь, но потом сказал: нет, больше ничего мы не можем этому человеку предложить, кроме ярости Божьего огня, Божьего суда. Больше нету никакой жертвы, которая могла бы помочь этому человеку, если человек отвергает жертву Иисуса Христа. Тот, кто отвергает Евангелие, тот лишается всякой возможности обрести спасение. А Евангелие, а крест Христа, Его смерть, Его воскресение – это Его забота о нас с вами. Когда мы недооцениваем Божию заботу о нас, наша жизнь превращается в сарай. Наша жизнь превращается в сарай. Дырявый, пыльный, вонючий. И жизненный хаос – это последствия того, что мы неправильно понимаем Евангелие, что мы не живем им. Первые главы послания к Коринфянам, первое Коринфянам, повествуют, почему в Коринфской церкви были ссоры и распри. Две причины. Он называет там две причины. В нескольких главах первых он называет две причины. Первое – вы не понимаете Евангелие. Второе – вы не понимаете служение. И о всем этом несколько глав говорит им. И у них хаос был в Коринфской церкви. Реально хаос. Если читаешь, как Павел их наставляет, как он призывает их кого-то отлучить, потом он уже в следующем послании, во втором говорит: простите уже его. Друзья мои, мы должны подумать сейчас о своей жизни. Иуда отплатил учителю предательством. Религиозные лидеры убили своего мессию, ложно обвинив его. Это была их плата Господу за его заботу. Народ кричал: «Распни!» Какую цену вы даете? Как вы оцените, во что вы оцениваете кровь Христа? Чем вы отплатили Господу за Его смерть и ваше искупление? Покаянием в своих грехах или пренебрежением Христом? Я хочу сейчас особенно обратиться к тем, возможно, кто, может, недавно ходил, начал ходить в церковь, может, кто долго ходит, но так до сих пор по-настоящему и не раскаялся. Если вы отвергаете Христа, вы оскорбляете Его. Вы оскорбляете Бога. Он принес лучшую жертву, посланник Иеремия говорит. Больше такой не будет. И такой больше нет. Но отвергая Его, отвергая человек, отвергающий Евангелие, оскорбляет Бога. И этого человека ждет суд. Подумайте о себе, о своей жизни. По-настоящему ли вы раскаялись в ней? В своих грехах. По-настоящему ли вы стали вы настоящим последователем Иисуса Христа? Отвергли вы свои желания? Отвергли вы себя? Взяли ли вы крест свой и последовали за Ним? Может, вы отплатили Ему освящением? Или духовной деградацией, если вы спасены. Если вы спасены, вы идете путем освящения или доплывем абы как? Там Господь разберется уже. Как бы главное, что мы не потеряем спасение, мы же знаем об этом. Друзья мои, но чем слабее ваше освящение, тем слабее моя уверенность в том, что вы спасены. И ваша должна быть. Чем слабее ваше освящение, тем слабее уверенность в том, что вы на самом деле спасены. Чем вы отплатили Господу за Его смерть? Освящением или духовной деградацией? Созиданием церкви или ее разрушением? Подумайте. Ведь это невеста тоже Христа. Ведь это тоже это невеста Христа, и мы должны видеть, как мы себя ведем в ней. Что мы делаем для того, чтобы церковь дальше продолжала проповедовать Евангелие? Вы спросите, а какая достойная плата? Второзаконие 6.4. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твою, и всеми силами твоими. Всем сердцем люби, всею душою твою, всеми силами твоими. Вот достойная плата. В книге Притчи, в 23 главе, в 26 стихе, Соломон обращается к своему сыну, и он говорит: «Сын мой, отдай сердце твое мне». Вы думаете, Бог согласен на меньшее? Вы думаете, Он согласен делить наше сердце с какими-нибудь идолами? Если земной отец не согласен. Первая заповедь: «Да не будет у тебя других богов». Бог не согласен делить наше сердце с кем-то. «Отдайте сердце свое все Господу, друзья». Все без остатка. На меньшее Он не согласен. Если вы думаете, что можете откупиться от Него деньгами, которые вам не принадлежат, а они Его. Это и так все Его. Что вы хотите Ему предложить? Но тогда, когда вы отдаете свое сердце Ему без остатка, Бог в вашем лице приобретает сына или дочь. Сына или дочь. Если деньги, это и так его, вы ничего не дали ему, то, чего у него не было. Все из земли выкопано, все им создано. Но если свое сердце без остатка вы отдаете Христу, он приобретает сына или дочь. Если вы желаете дать Господу достойную плату, отдайте ему свое сердце. Все, что меньше, оскорбляет его. Давайте помолимся. Отец наш и Бог наш, Ты заботишься о нас, и Ты помиловал нас, и Ты вменил нам праведность Христову, чтобы мы стали Твоими детьми. Цена нашего искупления – это кровь Сына Твоего Иисуса Христа. Это великая цена, это огромная плата, Господи. Но Ты заплатил сполна, чтобы все грехи наши были прощены. И Ты хочешь, и Ты желаешь, чтобы наше сердце принадлежало Тебе без остатка, чтобы мы высоко ценили Твою заботу о нас, чтобы с раннего утра до позднего вечера мы видели Твою заботливую руку, чтобы мы благодарили Тебя, чтобы наша жизнь, Господи, принадлежала Тебе без остатка. Благослови нас, Господи, детей Твоих, идти путем освящения, возрастать в познании Тебя, возрастать в любви к Тебе, чтобы все больше и больше воздавать Тебе славу и хвалу тому, чему, то, чему Ты достоин. И в этом, Господи, мы сами нуждаемся, чтобы наши сердца прославляли Тебя. Господи, благодарим Тебя. Безмерно благодарим за кровь Сына Твоего Иисуса Христа, за Его смерть, за Его воскресение. Славим Тебя за то, что долгие годы Ты уже заботишься о нас и продолжаешь заботиться о нас. И Ты обещал, Господи, что начавший в нас доброе дело, Ты не прекратишь его. Ты будешь продолжать его делать. Господи, ожидаем встречи с Тобой, когда, увидев Тебя, мы станем такие, как Ты. Мы преобразимся, мы осветимся еще больше, Господи, в практической жизни. Славим Тебя, мой Бог, за то, что Ты явил нам славу Свою, за то, что Ты явился нам в Сыне Твоем Иисусе Христе, что открылся нам, что дал нам Духа Святого. И сегодня наши жизни принадлежат Тебе. Аллилуйя нашему Царю. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.